Левит. Урок 17, глава 11, продолжение 3 часть.
На прошлом уроке мы закончили раздел 11 главы книги Левит, в котором обсуждалась тема животных, которые были объявлены Богом чистыми и нечистыми для употребления в пищу. Далее мы говорили о безнадежности попыток определить, почему одни животные были выделены как чистые, а другие как нечистые, и что нам было бы лучше – просто принять выбор Господа как акт Его суверенной воли. Благодаря содержанию главы 11 и ее акценту на еврейских диетических правилах, она открыла монументальную тему ритуальной чистоты и святости. Сегодня мы продолжим исследование этой темы, потому что она играет жизненно важную роль в Божьем плане для его творения. Кроме того, нам действительно нужно разобраться с этим, чтобы мы могли понять утверждение о чистоте в Новом Завете так, как они должны были быть поняты.
Мы обсудили несколько аспектов нечистоты, но теперь я хотел бы кратко ответить на такой вопрос. Нечистота – это то же самое, что грех? Нет, но нечистота может быть следствием греха, но это не всегда так. Как мы увидим в следующих главах книги Левит, нечистота возникает у женщины в результате ее менструального цикла и родов. Конечно, в этом нет ничего греховного. Нечистота возникает в результате заражения кожным заболеванием, часто ошибочно называемым в наших Библиях проказой. Конечно, в этом нет ничего греховного, но Священное Писание говорит нам, что обычно кожное заболевание является внешним признаком скрытого и внутреннего состояния греха. Я хотел бы перенести рассмотрение вопроса о том, как нечистота соотносится с грехом на будущее. Вернемся к ней через пару глав книги Левит. А пока просто пойдем вперед с пониманием того, что грех и нечистота – это не два слова для обозначения одного и того же. Не ставьте равно между грехом и нечистотой в своих умах. Важно то, что святость Иеговы должна быть и будет защищена и отделена от всякой нечистоты. Сегодня я хотел бы начать с рассмотрения вопроса, которые, я уверен, большинство из вас ждали. Действуют ли законы о кошерном питании по-прежнему? И если да, то кто должен их соблюдать? Применимы ли библейские диетические законы к верующим христианам-язычникам или к мессианским евреям, или к кому-либо еще, раз уж на то пошло? Так же, как и ко всему остальному, что мы изучали на уроках Торы, мы не будем подходить к этому вопросу упрощенно, да или нет. Потому что, как я надеюсь, вы начинаете видеть, такой подход к принципам Бога – это греческое мышление, а оно полностью противоречит замыслу и стилю мышления Библии. Истина содержится в образцах, которые изложены, начиная с книги «Бытие» и проходят через все Писание – до книги Откровения. Истина не содержится в одном или двух стихах, которые, как мы надеемся, ясно укажут, что именно мы ищем, и дадут нам краткое обоснование этого. Я бы сказал, что в современной церкви существует почти единодушное мнение о том, что по целому ряду причин законы Торы о кошерном питании неприменимы. Основной причиной, на которую обычно ссылаются, является вера в то, что Христос отменил закон, Тору, центральное место, в которое занимают диетические законы. Поэтому, что бы ни было предопределено Богом до рождения Иешуа,
Мы можем просто по мановению руки заставить исчезнуть всю часть Священного Писания, предшествовавшей его пришествию. Мы не будем возвращаться к этому вопросу. Я неоднократно говорил на уроках Торы, что Христос в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея 5:17-20 лично заявил, что он пришел не для того, чтобы отменить закон, и что любой, кто учит, что он это сделал, будет назван наименьшим в Царстве Небесном. Напротив, любой, кто учит закону и соблюдает его, будет назван величайшим в Царстве Небесном. Поскольку это спорный вопрос, мы будем рассматривать его сегодня, а также на следующем уроке. Но для того, чтобы сделать из этой обширной темы кошерного питания какие-то выводы и в конечном итоге получить какое-то руководство, с которым мы можем начать работать в нашей жизни, я собираюсь применить необычный подход, по крайней мере, необычный для меня, прямо изложив вам свое заключение и затем продемонстрирую вам, как я пришел к такому выводу. Тем не менее, со всей откровенностью я должен предварить это, сославшись на слова апостола Павла, когда он учил коринфских верующих щекотливой теме брака и развода, немного перефразировав то, что Павел сказал в первом послании к Коринфянам 7. «У меня нет повеления от Господа, но я высказываю свое мнение как человек, который по милости Господа достоин доверия. Так что принимайте это за то, чего оно стоит».
Итак, с этим пониманием мы начинаем.
Я полностью убежден, что Христос не отменил Тору, как он сказал, ни единой йоты или черты. И поэтому непонятно, как он мог отменить систему жертвоприношений и диетические законы, которые были неотъемлемой частью системы жертвоприношений и занимали центральное место в полном своде священных наставлений, называемых Торой. Тем не менее, несомненно, что-то изменилось, великая трансформация в том, как действует Тора, произошла после его смерти, воскресения и пришествия Святого Духа. Большая часть законов Торы не действует, потому что многие из этих законов зависят от существования физического храма и физического священства, которых в настоящее время не существует, но в ближайшем будущем они снова появятся. Что касается системы жертвоприношений, то величайшая трансформация заключалась в том, что Иешуа взял все требования этой системы. Первосвященство, ритуалы и даже сами жертвоприношения на свои собственные плечи. Но не заблуждайтесь, дух и цель системы. Жертвоприношения Торы живы и действенны в том, что невинная и чистейшая кровь Христа по-прежнему требуется каждое мгновение каждого дня, чтобы искупить наши грехи, точно так же, как кровь невинных животных требовалась для искупления каждого греха, совершенного до его пришествия. Дух и цель посвященного Торой священства также все еще живы и здоровы, потому что Иешуа теперь носит мантию первосвященника и является нашим постоянным посредником на небесах, точно так же, как потомки Аарона были человеческими первосвященниками и посредниками для Израиля, и мы, как его последователи. Теперь, с духовной точки зрения, обычные священники. Благодаря доверию к Иешуа мы отделены, освящены, объявлены святыми для служения Иегове, точно так же, как в прошлые времена определенные семьи в колене Левия были освящены и отделены для совершения жертвенных ритуалов и служение всемогущему Богу самыми разнообразными способами. Тора, которая является божественным идеалом, который начинался как чисто небесный и духовный по форме. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В конечном итоге стало земной и физической системой правил и ритуалов, когда Иегова дал ее Моисею и Израилю на горе Синай. А затем, 1300 лет спустя, у подножия креста эта система правил и ритуалов приобрела больше аспектов своей первоначальной небесной и духовной природы. Жертвоприношение никогда не переставало быть необходимым, потому что до тех пор, пока существует грех, должно существовать жертвенное искупление, но теперь единственная жертвенная кровь, способная принести искупление. Это кровь Иешуа. Священство никогда не переставало быть необходимым, потому что Бог всегда создавал обособленные существа для исполнения Его воли и служения Ему, будь то ангелы или люди. В наше время священство, эти отделенные и освященные люди, это верующие. И что касается диетических законов, кашрута, есть продукты и другие вещи, которые все еще являются чистыми и нечистыми для нас. Тем не менее, это тоже изменилось. И это больше не следует воспринимать в чисто физическом, земном ритуалистическом смысле, как это было когда-то. Теперь это вернулось, по крайней мере, частично, к своему духовному и небесному идеалу. В трансформации задействована еще одна динамика. Потому что человек – это странное сочетание физического и духовного, единственное подобное живое. Существо, проявление идеалов и принципов Торы – это обязательно сочетание духовного и физического, невидимого и видимого. И поскольку в нынешнем состоянии Вселенной чистое и нечистое, испорченное грехом физическое и совершенно святое духовное живут бок о бок, Тора все еще имеет физическую, земную природу, которая сопровождает ее духовную природу. Я неоднократно объяснял эту тайну, используя термин «двойственная реальность». То есть мы живем в своего рода параллельной вселенной, в которой одновременно существует духовное и физическое, и это не вопрос только того или только другого, как это должно быть в греческой мысли. Феномен двойственной реальности не поддается объяснению в научных терминах. Это можно объяснить только верой и образцами, которые пришли из разума Иеговы, а не из разума людей.
Итак, в двух словах, хотя диетические законы не были отменены, все же что-то изменилось в результате того, что сделал Иисус. И, по крайней мере, часть того, что Он сделал, заключается в том, что доверие к Нему превосходит бездумное законническое повиновение физическим, земным ритуалам, когда речь идет о спасении. Позвольте мне подчеркнуть это. Вера важнее послушания в том, что касается обретения спасения. Тем не менее, это никоим образом не говорит о том, что послушание Торе, которое является разумом Бога, теперь устарело. Наше спасение на 100% зависит от веры в то, что работа Христа от нашего имени – это единственное, что делает нас приемлемыми для Иеговы и в мире с Ним. И все же именно здесь церковь пала ниц. Послушание Господней Торе по-прежнему имеет значение. На самом деле результатом нашего спасения должно быть и ожидается послушание. Где наша благодарность Иегове, если мы думаем, что послушание Его вечной Торе теперь прошло? Как Он может быть нашим Господом и Учителем, если мы повинуемся только самим себе? Это правда, слава Богу, что осуждение, проклятие, которое провозглашает Тора, что означает вечное отделение от Бога, теперь умерло для тех, кто верит во Христа. Но никогда не сомневайтесь, что то же самое осуждение живо и здравствует для тех, кто не верует во Христа. Также никогда не сомневайтесь, и это ясно дают понять все апостолы, что благословение для тех, кто во Христе и кто повинуется Торе, остается. Говорю ли я, что те, кто решил повиноваться Торе, получат благословение свыше, которые не получат те, кто действительно спасен, но не повинуется? Именно это я и говорю. Есть ли благословение в следовании диетическим законам? Без сомнения, есть, поскольку это часть Торы. Но требуется ли соблюдение правил кошерного питания для обретения или поддержания нашего спасения? Ни в коем случае. С другой стороны, имеет ли смысл следовать диетическим законам, не доверяя Христу? В равной степени ответ – нет. Послушание Торе без доверия Господу ничего не стоит, кроме как для вашей личной выгоды, вечной жизни, что хорошего в спасении, кроме послушания тому, кто спас вас. Христос и Тора существуют вместе, неразделимые. Христос – это Слово, Слово – это Тора. Доверие и послушание существуют вместе, неразделимо. Доверие приносит спасение, послушание приносит благословение тем, кто доверяет. Теперь позвольте мне объяснить вам, почему я пришел к таким выводам, посмотрев на пару мест в Новом Завете, где говорится, что кошерное питание было упразднено, по крайней мере, для неевреев. Позвольте мне напомнить всем слушающим, что вся эта дискуссия, которую мы ведем, основана на 11 главе книги Левит, в которой излагаются правила питания для Израиля. Откройте свою Библию на Деяниях 10. Это знаменитая история о Петре и офицере римской армии Корнилии, а также о покрывале, полном животных, которое было спущено с небес в видении. Деяния апостолов 10:9-18. На следующий день около полудня, когда они были в пути и приближались к городу, Кефа поднялся на крышу дома помолиться. Он почувствовал голод и захотел что-нибудь поесть. Но пока готовили еду, он впал в полубессознательное состояние и увидел, как небеса раскрылись, и на землю опустилось что-то вроде большой простыни, поддерживаемой за четыре конца. В ней находились всевозможные четвероногие, пресмыкающиеся и дикие птицы. Затем к нему обратился голос: «Встань, Кефа, заколи и ешь». Однако Кефа сказал: «Нет, господин, ни за что. Я никогда не ел нечистой или трефной пищи». Голос проговорил к нему во второй раз: «Не считай нечистым то, что очистил Бог». Это повторилось трижды, и тотчас же простыня поднялась обратно на небеса. В то время как Кефа терялся в догадках, что же могло означать это видение, люди, посланные Корнилием, расспросив о доме Шимона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, не здесь ли остановился Шимон, известный также как Кефа. И именно на этом история обычно останавливается во время проповеди или учения,
и учитель или пастор говорит, что может быть проще. Бог посылает Петру в видении много животных. По общему мнению, это были нечистые запрещенные животные, и говорит ему, что их можно убивать и есть. Поэтому очевидно, что Бог снял с них ярлык нечистоты, и это конец кошерной еде.
Не так быстро. Первое, на что мы должны обратить внимание, это то, что на момент стиха 17 Петр не пришел к каким-либо выводам относительно того, что означало это видение. Он был сбит с толку этим и должен был подумать о том, что именно Бог говорил ему. Несколькими стихами позже, в стихе 34, Петр объясняет, что хотя сначала он думал, что речь идет о кошерной еде, теперь он понимает, что это было не так, когда он говорит в Деяниях апостолов 10:34. Затем Петр начал говорить. Тогда Кефа обратился к ним. Теперь я понимаю, что Бог нелицеприятен. Петр говорит, что видение было о принятии людей из каждого народа язычников, которые верили в Бога, в лоно верующих. Любой человек, независимо от его происхождения, должен иметь право на спасение через Иисуса Христа, как говорит Петр, никакого лицеприятия. Итак, по словам апостола, который написал книгу Деяний, мы должны исключить эту историю из примеров Нового Завета об отмене кошерных законов о чистых и нечистых животных. Как Петр наконец понял и заявил, это видение не имело ничего общего с едой. Скорее, оно имело отношение к людям. Еда была использована как метафора, представляющая людей, потому что Петр заснул голодным и увидел во сне еду. Нечистые животные были просто очень знакомым и хорошо понятным еврейским символом духовного принципа нечистоты и статуса язычников. Это было связано с тем, что евреи избегали язычников. В данном случае это было нежелание Петра нести благую весть язычнику Корнилию, потому что евреи считали всех язычников нечистыми, а Иегова сказал в книге Деяний: «Не считай нечистым то, что очистил Бог». Но давайте сделаем еще один шаг. Кого именно здесь называют чистым? Кто раньше был нечистым? Верующие из язычников. До сих пор только тот, кто физически присоединился к Израилю, иностранец, не еврей, который отказался от своих прежних пристрастий и официально стал чистым, будет считаться чистым еврейским народом. Но теперь каким-то таинственным божественным образом некоторые язычники присоединились к Израилю и, следовательно, присоединились к заветам Израиля с Богом не. Присоединившись физически и официально к Израилю. Когда мы оглядываемся назад во времени, мы видим, что тайна здесь заключается не в том, что язычникам было позволено присоединиться к Израилю, и в результате они оказались внутри лагеря. Это была старая новость. Повеление Иеговы с того самого момента, как он начал создавать совершенно отдельный народ, посредством Авраама и завета, который он заключил. Иегова сказал Аврааму, что иностранцам, язычникам, должно быть разрешено присоединиться к Израилю при условии, что они откажутся от поклонения ложным богам и объявят о верности Богу Израиля. А также в качестве церемониального знака будут обрезаны. Скорее, тайна всего этого заключается в том, что верующим из язычников не нужно было присоединяться к Израилю физически и все же каким-то образом. они стали частью Израиля и их заветов с Богом. Для еврея это означало, что верующему нееврею не нужно было делать обрезание, и они не должны были попадать под контроль еврейских гражданских и религиозных властей. Иностранцам также не нужно было отказываться от того, чтобы быть язычниками и вместо этого становиться евреями. Но на другом уровне, духовном уровне, язычники действительно стали частью Израиля. И это самая запутанная часть, как это возможно, как такое могло быть. Для большинства евреев это было всего лишь двусмысленностью. С одной стороны, евреи, с другой нет. Павел делает все возможное, чтобы объяснить, как это может произойти. Но это то, что даже он не до конца понял. И не смог выразить это так хорошо, как ему хотелось бы. Откройте свои Библии на послании к римлянам. Именно здесь Павел обращается к этому вопросу. Послание к римлянам 2:24-28. «Ибо обрезание имеет ценность тогда, когда исполняются слова Торы. Но если ты нарушитель Торы, твоя обрезанность стала необрезанностью. Потому если необрезанный исполняет праведные требования Торы, не будет ли его необрезанность зачтена ему как обрезанность? И в самом деле человек физически необрезанный, но исполняющий Тору, станет осуждением тебе, имеющему бритмилу и имеющему Тору, но нарушившему ее. Ибо настоящий еврей не просто тот, кто обладает наружным свидетельством еврейства. Истинное обрезание выражается не только во внешнем и физическом. Напротив, настоящий еврей – еврей, обладающий внутренним еврейством. А истинное обрезание – обрезание сердца, духовное, а не буквальное. Так что похвала ему исходит не от людей, но от Бога.
Мое сердце просто поет от радости из-за этих стихов. Но оно также кричит от боли, потому что церковь выбросила это драгоценное послание прямо в мусорное ведро. Мы потратим на это всего минуту, хотя могли бы потратить целый день. Посмотрите на стих 27. Он обращается к тому, кто необрезанный по природе. Кто это? Каждый из слушателей этого урока должен знать ответ на этот вопрос. Это относится к нам, язычникам, которых евреи называют необрезанными. Теперь сразу после этих слов есть оговорка о необрезанном, кротком верующем. И это уточнение звучит так – исполняющий закон, что лучше перевести как исполняющий Тору. Странно. Язычник, в частности верующий, потому что таков здесь контекст, верующий язычник, который все же повинуется Торе.
Затем стихи 28 и 29 говорят нам следующее. «При преобразовании, вызванном Христом, человек не является евреем, только потому, что у него был удален небольшой лоскут кожи с его мужского органа. Нет. У человека должно произойти внутреннее изменение в его сердце, разуме, как работа Святого Духа, а не его самого или других людей». И если мы остановимся прямо здесь, на утверждении Павла, мы не увидим ничего, кроме осуждения евреев. Мы можем даже задаться вопросом, действительно ли церковь заменила евреев Божьим народом? Потому что теперь истинный еврей, истинный израильтянин – это тот, в ком есть Святой Дух, верующий в Иешуа. евреи, которые не принимают Мессию Иешуа, исключаются. Но, как я уже много раз предупреждал вас, не обращайте особого внимания на пометки глав и стихов. Они были добавлены учеными гораздо позже. После того, как Священное Писание было написано, для удобства изучения. Итак, мы обнаруживаем, что эта дискуссия Павла продолжается вплоть до главы 3. И Павел, будучи опытным раввином, предвосхищает аргумент и задает риторический вопрос, который задал бы разумный человек, а затем сам отвечает на него. Посмотрите на послание к Римлянам 3. Послание к Римлянам 3, 1-4. «Тогда какое же преимущество имеет еврей? Какова ценность обрезания? Велика в любом отношении». Прежде всего, евреям были верены сами слова Божьи. Если кто-то из них и не был верным, что из того? Неужели их неверность отменяет верность Бога? Да запретят небеса. Бог будет прав, даже если все остальные окажутся лжецами. Как говорит Танах, так что ты, Боже, оказываешься правым в своем слове и победишь в суде твоем. Теперь мы рассмотрим другую главу послания к римлянам, которая придает этому тексту еще больше глубины. Но прежде чем мы перейдем к ней, позвольте мне указать на еще одну важную динамику, которая выявляется, и она заключается в следующем. Истинный Израиль или Израиль Божий, о котором Павел говорит в послании к Галатам 6 главе, это духовная концепция, или точнее духовная и небесная реальность. Земной Израиль, состоящий из людей, шатров, животных, скинии, ритуалов и церемоний, это всего лишь несовершенная физическая тень истинного духовного идеального Израиля. Павел объясняет, что все, кто доверяет Богу и принимает его сына Иешуа как Господа и Спасителя, являют собой духовный идеал Израиля. И Писание ясно говорит нам, что самыми первыми людьми, принявшими духовный идеал истинного Израиля, были, естественно, израильтяне. Тысячи евреев приняли эту реальность, но большинство нет. Но вот в чем большой вопрос. Означает ли это, что физического Израиля и, следовательно, физических израильтян, евреев, больше не существует? Или они больше не являются избранным народом Иеговы? Означает ли это, что с пришествием Иисуса Христа духовный идеал Израиля теперь заменил физический Израиль и физических израильтян? Неужели различие между физическим Израилем и всеми остальными, которые Бог сначала установил с Авраамом, затем Исааком, затем Иаковом, а затем его сыновьями и наследниками, исчезло и упразднено? Или не еврей мистическим образом превращается в физического еврея из плоти и крови, как гусеница, превращающаяся в бабочку, как только он примет Христа? Ответ на все эти вопросы решительное и недвусмысленное «нет». Павел говорит в первых нескольких стихах послания к Римлянам 3, что физическое различие между евреем и язычником сохраняется. Есть физические евреи и есть физические неевреи, и так оно и останется. Быть физическим евреем действительно имеет свои преимущества, среди которых обязанность и привилегия хранить и защищать то самое Слово Божье, которое им было дано на горе Синай. Таким образом, не еврей, становящийся истинным евреем, это духовный вопрос, выражающий реальную, живую, духовную реальность. Но
Физические евреи также должны принять реальность истинного духовного Израиля, чтобы быть его частью. И единственный способ, которым это возможно сделать, точно такой же, как и у язычников. Доверяйте Иешуа. Те евреи, которые не принимают эту духовную реальность, продолжают оставаться физическими евреями и продолжают быть отчастью физического земного Израиля, но они не являются частью истинного, духовного, идеального Израиля.
Вот что так трудно принять тем из нас, кто вырос в традиционной церкви. Как христиане мы стали духовными израильтянами, или, как говорит Павел, истинными евреями. Это каким-то образом вытекает из Писания, это именно то, что говорит Павел. Мы часть небесного, настоящего, истинного, идеального Израиля. Это важнейший компонент обсуждения кошерного питания. Потому что в нем говорится, что независимо от того, родились ли мы физическими евреями или физическими язычниками, как только мы начинаем доверять Христу, мы все становимся одним новым человеком. И мы становимся частью сущности, называемой духовным истинным Израилем. Следовательно, не может быть так, чтобы у верующих евреев был другой набор правил, чем у верующих язычников. Не может быть так, чтобы верующие евреи были обязаны соблюдать кошерность, а верующие язычники – нет. То, что так для одного, должно быть так и для другого. Теперь давайте снова откроем послание к римлянам. Прочитайте Римлянам 11:13-26. Павел говорит, что мы, язычники, привиты к Израилю, оливковому дереву духовного Израиля, которое представляет идеальный Израиль Божий. Те физические израильтяне, которые не доверяли Богу, не верили, что Иешуа, его сын, посланный искупить нас, были ветвями, отломанными от оливкового дерева, отломанными от истинного духовного Израиля, а не от физического Израиля. Евреи, которые по сей день не верят, что Иисус Мессия, живы и здоровы, и все еще евреи, все еще физический Израиль. Павел использует оливковое дерево всего лишь как стандартную метафору духовной реальности, реальности духовного Израиля. Оливковое дерево – это не языческое дерево, это израильское дерево. Поэтому, как говорит Павел, мы не должны хвастаться тем, что мы привиты к этому духовному оливковому дереву, или воображать, что мы знаем больше, чем на самом деле, потому что у Бога была причина поступать таким образом. И в чем причина? Как сказано в стихе 26. «И так весь Израиль спасется». Одна из причин, по которой язычники были спасены, заключается в том, что физический Израиль мог быть спасен. Павел, безусловно, прав. У нас, язычников, есть все причины быть смиренными и нет причин гордиться. Поэтому мы не можем избежать того факта, что вы, я, все верующие присоединились к Израилю, духовному Израилю. Не хотите, чтобы вас присоединяли к Израилю? Плохо. Вы присоединились к Израилю в тот момент, когда приняли еврейского мессию. Языческого мессии нет и никогда не будет. А в ближайшем будущем появится фальшивый и может стать язычник, но он также может быть евреем. И он будет называть себя мессией. Мы называем его антихристом.
Итак, учитывая это как контекст нашего нынешнего состояния, как верующих язычников и евреев, что мы духовные израильтяне, приведенные в это состояние верой в нашего еврейского мессию, давайте двигаться вперед и посмотрим, что сам Иисус сказал о еде и о том, что чисто и нечисто.
Откройте свои Библии, чтобы следить. я собираюсь читать, начиная с Марка 7:14-23. Затем Иешуа вновь подозвал к себе людей и сказал: «Послушайте меня все и поймите, вот что. Нет ничего такого вне человека, что, войдя в него, делало бы его нечистым. Скорее наоборот, то, что выходит из человека, делает его нечистым. Оставив людей, он вошел в дом, и талмидим спросили его об этой притче. Он сказал им в ответ: «Значит, вы тоже не понимаете? Разве вы не замечаете, что ничто, входящее в человека извне, не может сделать его нечистым, потому что идет не в его сердце, а в желудок и после выходит наружу?» Таким образом, он провозгласил всякую пищу ритуально чистой. «То, что выходит из человека, — продолжал он, — вот что делает его нечистым. Потому что изнутри, из человеческого сердца, исходят злые мысли, половая безнравственность, воровство, убийство, супружеское, неверность, жадность, злоба, обман, непристойность, зависть, клевета, тщеславие, глупость. Все это зло исходит изнутри и делает человека нечистым». Теперь, без сомнения, при случайном прочтении это звучит именно так, как нам говорили церковные учителя и пасторы с тех пор, как мы были детьми. Что Иисус говорит, что больше нет чистой и нечистой пищи или чего-то еще, если на то пошло, что кошерное питание закончилось. Что ж, вот что происходит, когда что-то вырывается из контекста и когда переводчики Библии ее редактируют. В стихе 19 большинство Библий ставят круглые скобки вокруг слов, и таким образом он объявил всю пищу чистой. Это потому, что этих слов нет в оригинальном Священном Писании, они были добавлены в качестве редакционного комментария в средние века богословами. Но, например, если у вас есть Библия короля Иакова, вы не найдете этих слов. Эти слова не более чем предположение и сноска, которую переводчики Библии вписали в Священное Писание. Они были неправы, и это просто отражало их невежество или презрение ко всему еврейскому. Скорее всего, Иисус просто говорит, что пища переваривается, а затем выводится как человеческий навоз. Как будто фарисеи этого не знали. Далее, как ясно из стиха 17, Иисус сказал это как притчу, а не буквально. Другими словами, Иешуа использовал метафору и иллюстрацию, чтобы продемонстрировать образец и подчеркнуть суть. Это определение притч. Он не выносит никаких суждений относительно самой пищи.
В качестве примера того, как работают притчи, мы все знакомы с притчей о семени, разбросанном по твердой почве, плодородной почве и каменистой почве. И о том, что иногда нам нужно позволять плевелам, сорнякам, расти рядом с пшеницей, иначе, если мы выдернем сорняки, их корни могут запутаться в пшенице, и это повредит пшенице. Теперь кто-нибудь действительно думает, что в этой притче Иисус давал урок по сельскому хозяйству? Был ли Иисус экспертом в сельском хозяйстве и объяснял, как лучше всего выращивать хорошие урожаи? Конечно, нет. Он использовал пшеницу, плевелы и различные типы почвы в качестве аналогии с тем, как различные типы людей в мире принимают благую весть Евангелия, а затем, что происходит с некоторыми людьми после того, как они ее принимают. Здесь у Марка то же самое, что и во всех притчах Иисуса. Он ничего не отменял. И, конечно же, не отменял понятия чистого и нечистого. Итак, посмотрите в свою Библию еще раз. Только на этот раз вернитесь к стиху 1 главы 7 Евангелия от Марка.
Марка 7:1-13. Прушим и некоторые учителя Торы, пришедшие из Иерусалима, собрались к Иешуа и увидели, что некоторые из его талмидим ели ритуально нечистыми руками, то есть не совершив тела отъедаем. Так как прушим, да и все иудеяне, строго соблюдая традиции старейшин, не едят, пока не совершат ритуального омовения рук. Также, придя с рынка, они не едят, пока не ополоснут руки до запястий. И придерживаются многих других традиций, таких как обмывание чаш, горшков и бронзовых сосудов. Прушим и учителя Торы спросили его: «Почему твои талмидим не поступают согласно традиции старейшин, а едят ритуально нечистыми руками?» Иешуа ответил им: «Ишаягу был прав, когда пророчествовал о вас, лицемерах, как написано: «Эти люди чтут меня устами, но их сердца далеки от меня. Их поклонение бесполезно, потому что они учат правилам, придуманным людьми, как будто это заповеди. Вы отступили от заповеди Бога и следуете человеческим традициям». «Действительно, сказал он им, вы искусно умеете отступить от Божьей заповеди, чтобы соблюсти свою традицию. Ибо Моше сказал: почитай своего отца и свою мать, и всякий, кто проклинает своего отца или мать, должен быть предан смерти. А вы говорите: если кто-нибудь скажет своему отцу или матери: я обещал как корван, то есть как дар Богу, то чем бы я мог помочь тебе, то этим вы позволяете ему больше ничего не делать для своего отца и матери. Таким образом, своей традицией, которую вы самим себе передали, вы свели на нет Слово Божье и делаете многое подобное этому». И, конечно же, стих 14 начинается словами: «Послушайте меня все и поймите вот что. Нет ничего такого вне человека, что, войдя в него, делало бы его нечистым». Здесь мы обнаруживаем, что вся речь Иешуа не имела ничего общего с чистой и нечистой пищей. Она связана с обширным списком традиционных законов о чистоте. В данном случае это ритуальное мытье рук, которое, как он довольно сердито указывает, даже не соответствует Писанию. Это рукотворная традиция. Согласно еврейской традиции, если еврей не проходил ритуальное мытье рук перед едой, он осквернял свою чистую кошерную пищу, его вполне приемлемая пища становилась нечистой. На что Иисус говорит: это не так. Таким образом, мы можем избавиться от другой истории, ошибочно приведенной в качестве примера отказа от кошерного питания, ибо на самом деле кошерная пища здесь даже не обсуждалась. Речь шла о мытье рук и других ритуальных традициях старейшин, которые отвергаются Иешуа.
Теперь, для тех из нас, кто обычно выступает за кошерное питание как путь, которому должны следовать верующие, вы, вероятно, чувствуете себя довольно хорошо прямо сейчас. А для тех, кто этого не знает, я подозреваю, что это не так. О, если бы это было так просто!
Я обещаю вам, что мы не закончим эту тему прямо сейчас, но мне действительно нужно закончить ее сегодня. Я хотел бы закончить такой мыслью. причина, по которой Бог использовал весь образец чистого и нечистого, заключается в том, что она является одним из величайших проявлений Господней управляющей динамики разделения, избрания и отделения вещей этого мира. Господь заявляет в книге Левит 11:47, что причина его подробных законов о чистых и нечистых животных заключается в том, чтобы отличать нечистое от чистого. Что по его определению того, что нечисто, а что чисто, люди будут знать разницу и избегать нечистого. Им не нужно гадать. Господь разделяет все, сатана собирает все обратно в одну кучу и устраняет различия. Господь проводит различия между правильным и неправильным, добром и злом, святым и нечестивым, гетеросексуальным и гомосексуалистом, спасенным и неспасенным мужчиной и женщиной. Господь создал народы с отличительными языками, и он разделил и отделил их границами, чтобы он мог использовать их и судить о них соответственно. Сатана стремится устранить все разделения и различия, правильное и неправильное относительно. Добро и зло эволюционируют со временем. Никто не избран Богом, все одинаковы. Любая сексуальная ориентация – норма. Между полами нет разницы. И роли и обязанности каждого пола не должны быть разными. Границы между нациями должны быть стерты. И все люди должны стать единым целым. Бог говорит, что его народ должен быть святым, и поэтому они должны избегать того, что он объявил нечистым. Сатана говорит, что нет такой вещи, как святость. И, конечно же, нет такой вещи, как нечистота. Все и все равны и одинаковы, не должно быть никаких различий. Мы должны быть очень осторожны в проведении наших различий, так как мы черпаем их из Священного Писания, а не придумываем сами. Когда мы изобретаем свои собственные различия, мы получаем фанатизм, расовое и этническое угнетение, жестокое обращение с женщинами и меньшинствами и всевозможные уродливые результаты. Мир находится в процессе того, чтобы сделать все возможное, чтобы снова собрать Вавилонскую башню. Наше правительство и наши новостные источники, а теперь даже многие представители церкви и синагоги говорят нам, что Божье намерение состоит в том, чтобы на земле были стерты все различия, потому что это и есть истинная любовь. Это ложь. То, что нечистота упразднена, тоже неверно. Мы продолжим изучение этой сложной, но важной темы на следующем уроке.